Ветер в окно. Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня с историком архитектуры Андреем Евгеньевичем Ухналёвым мы продолжим разговор об истории зданий и памятников города. Сегодня речь пойдет о памятнике Александру Васильевичу Суворову. Примечательно, памятник был заказан по велению императора Павла I, спроектирован и утвержден еще при жизни полководца. Но вот торжественное открытие состоялось 5 или 17 по старому стилю мая 1801 года. К тому времени ни Павла I, ни Суворова не было в живых. Передаю микрофон Андрею Евгеньевичу.
Да, сейчас в нашем городе невероятное количество скульптурных монументов. А вот в конце 18 столетия в Петербурге был один единственный памятник. Но какой памятник? Это был «Медный всадник». Его тогда же в разговоре не нужно было называть, потому что если произносили «монумент», то всем было ясно, что это «Медный всадник». Но времена менялись, и краткое царствование императора Павла дало городу целых три выдающихся монумента. Ну, во-первых, обрел, наконец, свое место памятник Петру I, «Расстреле старшего». Он был выполнен и отлит, и прочеканен еще во времена императрицы Анны Иоанновны, но никак не мог найти себе места в городе. А Павел распорядился его поставить против Михайловского замка. И здесь же, поблизости от замка, на Марсовом поле, появилось два других монумента, посвященных выдающимся полководцам. Обелиск Румянцева победам и памятник Суворову. В 1818-19 году был перенесен Троицкий наплавной мост от центральных ворот Летнего сада. Он перенесен был ниже по течению, на то место, которое уже после не менялось. И тогда же перенесли Суворовский монумент на его современное место в створе моста. А Румянцева победам обелиск перенесли тогда с Академии художеств на Васильевский остров, где он стоит по наши дни.
Нужно заметить, что памятник Суворову – это был первый памятник некоронованной особе. До этого памятники ставили только королям и императорам. А модель этого памятника, кстати, хранится в Третьяковской галерее. Ну вот скульптор Михаил Иванович Козловский нам известен еще по замечательной работе. Это «Самсон, раздирающий льва» в Петергофе.
Козловский вообще плодовитый очень скульптор. Много его работ в наших музеях. И действительно, это гордость русского искусства. Памятник Суворову очень выразительный. Суворов изображен в виде воина в доспехах и в шлеме. Он щитом прикрывает короны, стоящие наподобие престола, а в другой руке держит меч, и готов он отражать врага. Известно, что во время блокады его даже не стали укрывать, чтобы образ Суворова вдохновлял защитников Ленинграда. Этот памятник – редкое произведение скульптуры, для которого сохранилось столько материалы по его созданию. В первую очередь, это эскизы Михаила Ивановича Козловского. Дело в том, что чем больше эскизов, тем больше вопросов и всяких сложностей в истории этого памятника. Совершенно разные художественные решения. Очень резко меняется замысел скульптора. И почему такие внезапные повороты он совершает? Все-таки обычно у художника рождается какая-то мысль, он ее развивает, совершенствует. А здесь нет, такие совсем разные замыслы. То Суворов с маршальским жезлом опирается на крест, то он борется в образе Геракла с гидрой, то вот, как в окончательном варианте, стоит с мечом, обороняет царские регалии.
Но ведь интересно, что скульптор не изобразил портретного сходства с Александром Васильевичем. Это совершенно отвлеченное лицо.
Да, такая фигура Аполлонова сложения скорее, да?
Да,
как-то мы знаем, да, что Суворов был
хрупким,
иной,
конечно.
Да. Ну, в истории создания памятника многое объясняет краткость времени, отпущенного на работу скульптором. А ведь тогда был устроен конкурс на монумент. И за 2 месяца нужно было придумать памятник. Для художников, вообще-то, это обычное дело. У них есть, ну, был и есть способ выходить из таких затруднений. У искусствоведов такое есть понятие «творческий метод». Так вот, тогда таким методом было заимствование. Художники выбирали подходящий к месту образец и следовали ему. Его, конечно, могли интерпретировать и всегда интерпретировали. Иногда образец и не узнать даже в окончательном произведении.
Андрей Евгеньевич, а помните, в Древнем Риме вообще просто были съемные головы? Менялся император, и менялась голова на том же памятнике.
Да.
Экономия материала.
И труда. А наши ведущие художники, такие таланты, как Козловский, бывали за границей, что вообще вообще-то для XVIII века это редкость. Но они в качестве пенсионеров Академии художеств туда приезжали учиться, продолжать стажироваться.
Ну, а потом он уже курировал следующее поколение студентов.
Да. Козловский дважды побывал в Париже, второй раз он уже поехал как барин наблюдать за русскими пенсионерами в Париже. Так вот, понимая порядок работы художника того времени, то есть его свободное погружение в море художественного наследия, свободное заимствование старых и новейших образцов, интересно разобраться в кухне Козловского. Первый эскиз. На нем Суворов изображен с маршальским жезлом, опирающийся на крест. За этим решением просматривается его прототип, который скульптору был известен, ведь Козловский был в Риме и впитывал его памятники. Оказывается, это статуя французского короля Генриха IV, работы Никола Кордье.
Как интересно.
Да, вот знаменитый такой римский храм Сан-Джованни ин Латерано в 1609 году была создана этим французским скульптором эта статуя короля Генриха IV. Вариант неудачен оказался. Скульптор от него отказывается, продолжает искать. Теперь у него новый замысел. Изображает он Суворова в виде Геракла, который сражается с Гидрой и поражает ее. Ну, Козловский вообще очень любил этого античного героя Геракла. И, кстати, этот вариант тоже продолжение ниточки, начатой Генрихом IV, потому что именно этот монарх изображался часто попирающим Гидрой. Но вариант с Гидрой плох для монумента, который же должен встать в один ряд с Медным всадником. Вот такой камертон история задала монументальному искусству в Петербурге. Гидра многоголовая, не для лаконичного памятника, в котором силуэт должен быть слитным, нужна компактность построения, тогда и идея читается ясно, и образец обретает цельность. Но был и другой резон против гидры. Видно по истории создания монумента, что хотя конкурс и был, но у Козловского в нем было особое положение. У него был какой-то покровитель, который вовремя ему подсказывал что-то ценное, не столько ценное для достижения художественного совершенства, тут Козловскому ничего подсказывать не нужно было. Речь о чем-то политическом, подковерном, что во время капризного Павла было важно для успеха дела. И покровителем Козловского, по-видимому, был граф Шуазель Гуфье, президент Академии художеств. Он мог увидеть в варианте с Гидрой скрытую угрозу для замысла. Ведь в роли Геракла победителя Гидры мог быть только император. Ведь эта Гидра – олицетворение революционной Франции, всех ее угроз для благоверной монархической Европы. А именно Павел прикрывал Европу своей военной силой. Для военачальника честь была не по чину при отсутствии в столице памятника Павлу, военачальнику и победителю.
Как разумно, да, дипломатически? Это хороший совет.
Да, это, конечно, предположение, но я думаю, что оно обоснованно.
Абсолютно.
Значит, вариант с Гидрой неудачен и неуместен. Тогда на сцену выходит окончательный замысел. Но у него ведь тоже есть корни, вот каковы они? И опять на первый план выходит Франция. Она уже перехватила у Италии первенство не только в архитектуре, но и в скульптуре. Оказывается, что в предреволюционной Франции, которую Козловский хорошо знал, существовал такой государственный проект в сфере искусств. Программа создания галереи скульптур знаменитых людей Франции. Заказы на создание этих статуй раздавали выдающимся скульпторам. Они создавали произведения, показывали его на ежегодных салонах. А потом они поступали в галерею Лувра, а после перекочевали в Версаль. Так вот, в 1783 году известный скульптор Агюстен Пажу изваял статую маршала Тюренна. Вот, кстати, интересно, что Суворова с кем только не сопоставляют, с какими только полководцами не сравнивают. А вот с Тюреном почему-то никто его не сопоставил. А ведь у них было больше сходства в судьбах и образе жизни, чем у Суворова с такими полулегендарными личностями, как Сципион Африканский и другие древние персонажи. Так вот, в произведении Агюстена Пажу есть очень много черт сходства с памятником Козловского. Ну, вернее, сказать наоборот, у Козловского с Пажу. Да. Тут и корона, которую маршал защищает, и меч в руке, и постановка фигуры. Ну, немного маскирует сходство одежды Тюренна. Но для такого скульптора, как Козловский, эти облачения ничего не значили. Он профессионально видит тело. И, конечно, Козловский не только переоблачает, но несколько меняет позу, творчески, профессионально обрабатывает прототип. Так что Тюренна в Суворове уже нет. Это наш Александр Васильевич. Но знал ли Козловский о Тюренне Пажу? Можно утверждать, что знал. Тюрен уже был, когда Козловский приехал в Париж вторично. Но это еще не конец истории. Оказывается, свою серию великих людей Франции ваял еще один скульптор по имени Дардель. Он в наше время мало известен, но тогда пользовался успехом. Дардель подвязался тем, что делал серии кабинетных небольших скульптур, относительно недорогих, и делал их в таком материале, как бисквит, неглазурованный фарфор. И они пользовались спросом, а к тому же Дардель издавал свои произведения в гравюре и распространял копии этих гравюр, оповещал, так сказать, своих будущих заказчиков о том, что он может им предложить.
Ну, собственно говоря, гравюру мог и видеть Михаил Иванович Козловский.
Мог, да. Тут еще есть одно обстоятельство. Дардель был в фаворе у принца Конде.
Конде это был... друг ближайший, у которого он жил, и потом Конде жил у Павла здесь.
Да, совершенно верно. Так что у Козловского было несколько шансов познакомиться с этим произведением, статуэткой Тюрена. Тюрен у Дарделя еще больше похож на Суворова Козловского, то есть Суворов у Козловского еще больше похож, чем на статую Агюстена Пажу. Как вы видите, Суворов с Тюреном уже повстречались в лице этого памятника. Но это закономерно, потому что в их судьбах есть много общего. Но интересно, что и в посмертных судьбах у них неожиданно появилась странная точка соприкосновения.
То есть оба в опалу попали?
Ну, не совсем, посмертная. Потому что Тюрен был удостоен исключительной чести. Был погребен в королевской усыпальнице в аббатстве Сен-Дени.
Это серьезное место, конечно.
Да, а в годы революции на волне антимонархической истерии гробницы королей были вскрыты и разграблены, а тела сожжены. Ну и могилу Тюрена осквернили, но тело его не было уничтожено, сохранилось, и при Наполеоне его захоронили в Пантеоне, в доме инвалидов в Париже. Суворова, к счастью, никто не потревожил, но вот какая история случилась в 1930 году. Тогда директор военного историко-бытового музея, который нам сейчас известен как Артиллерийский музей, обращался он письмом в Русский музей за заключением о возможности использования на металл доски с постамента памятника Суворову. Вот, оказывается, этот прекрасный барельеф позолоченной бронзы скульптора Гордеева был тогда снят с памятника. Там социально чуждые крылатые нимфы. И в связи с большой нуждой промышленности, как тогда говорили, произведение искусства могло тогда погибнуть. Ну, полсотни килограмм бронзы – это, конечно, огромный вклад в обороноспособность страны. Но, как видите, этого не случилось, к счастью. Памятник Суворову – достойное произведение, хотя он остается немного в тени, ну, скажем, в тени того же «Медного всадника». Но если приняться составлять его историю, то, как видите, получается, что у Суворовского монумента она не только не менее сложная, но, пожалуй, даже и более богатая, чем у «Медного всадника».
Первоначально ведь Павел хотел поставить его у Михайловского замка, но опала помешала полководцу. На этом завершаем рассказ историка архитектуры Андрея Ухналева о памятнике Александру Васильевичу Суворову на Суворовской площади. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
«Городской наблюдатель».
Музыкальная гостиная, гостиная.
Автор-исполнитель, поэт, музыкант, полковник полиции Александр Глаговский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Александр, мы уже с вами встречались, это было 2 года назад. Тогда вы только год писали песни. И я помню, что каждый день практически у вас в руках было перо, ручка. Каждый день рождались песни или намечались песни. Сейчас такая же интенсивность написания.
Да, совершенно верно. Прошло уже 3 года. Как раз я начал в сентябре 2020 года заниматься творчеством. И также обнаруживаю, что по выходным, а бывает и где-то ночами, между буднями, просыпаешься и пишешь какие-то строки. Действительно, строки приходят на постоянной основе. Как они приходят? Как будто откуда-то свыше. И получается песня.
Вот я помню, в прошлом разговоре вы говорили, что ставлю задачу написать на определенную тему. И потом эта задача выполняется. Сейчас это процесс, который сам собой льется, идет, да?
И сам собой, и когда у меня есть определенная задача, тоже так же выполняется эта задача. Ничего не поменялось с прошлого раза абсолютно. Надо написать песню какому-то празднику, если вы заметили. У меня очень много произведений посвящено подводному флоту, десанту, летчикам. То есть ставится задача, я сам ее сам себе ставлю, и получаются строки.
Вот вы сказали десанту, и как раз у нас запланирована на сегодня песня ваша «Десант». Расскажите немного о ней, как давно она появилась и что на нее вдохновило, потому что, наверное, на каждую песню есть какие-то образы, какие-то встречи или впечатления, которые вдохновляют.
Появилась она ровно год назад, ко 2 августу, к Дню десантника. Угу. Мне позвонил рок-музыкант, мы собрали студию, где пишем песни, и у него появилось свободное время, это Антон Слон, с кем мы вместе работаем. И он говорит, у меня появилось время, приезжай, есть у тебя что записать? Я говорю, Антон, ну нет, но будет. Он, как, у тебя даже стихов нету? Я говорю, ну я же сейчас сочиню. И я вот с места работы, пока ехал к Антону, сочинил песню. Недосочинил две строчки, которые уже дописал там по месту. И второй же вопрос был Антону, а музыка-то где? Я говорю, так гитара-то есть у тебя? Я взял гитару, наиграл мелодию, которая уже была какая-то в голове, и получилась песня. То есть с момента написания стихов до готового произведения с аранжировкой прошло ровно 3,5 часа.
И эта песня называется?
«Десант».
Вот вы сказали, что работаете с музыкантами. Эти музыканты менялись за 3 года? Аранжировщики, звукорежиссеры?
Да, поменялся был Паша Васильев, аранжировщик. Я очень был доволен его аранжировками. У него родились 2 близняшки, девочки. И он полностью ушел на воспитание детей, нянчится с ними, радуется жизни. И понятно, что мне надо было искать другого аранжировщика, и в частности с Антоном Слоном ездили, он тоже заказывал у Паши аранжировки. Но пришлось как-то из этой ситуации выходить и заниматься вместе. У Антона побольше времени, поэтому он освоил программу и начали писать аранжировки.
А вот скажите, почти на каждую вашу песню существует клип, потому что вы стараетесь подавать, чтобы и видеоряд было, чтобы интересно было.
Не на каждую, пока не все песни охвачены клипами, но надо отдать должное сегодняшнему дню. Многое молодежь именно воспринимает визуальную картинку. Угу. То есть песня должна сопровождаться именно видеорядом. Поэтому мы тоже стараемся не отставать и писать клипы.
Получается маленький фильм. Сами продумываете сценарий?
Нет, у меня есть помощники уже, творческий, скажем, такой небольшой сплоченный коллектив, кто мне помогает в этом. Это Александра Заречная, в частности. Она пишет клипы. Андрей Галицкий помогает. Песня «Кто выдумал любовь» мы снимали в Летнем саду. Это те люди, которые готовы за приемлемую, скажем так, плату, да, поучаствовать в творчестве.
У вас есть дуэтные песни. Вот, по-моему, как раз «Кто выдумал любовь» вы написали вместе
с... Да, с Ириной Корчагиной. Мы написали песню «Спасибо Ирине». Она согласилась поучаствовать. Спела второй вокал. И песня действительно получилась теплая, хорошая, весенняя.
Пусть светлым днем всех радует весна. Капель звенит, и тает снег на крыше.
Вокруг все оживает, ветром дышит и пробуждается от длительного сна.
Я рядом здесь,
а я ждала.
Я думал о тебе,
а я скучала.
Прости, без телефонного звонка,
что ты приедешь, почему-то знала.
Кто выдумал чего разлуки? Кто выдумал любовь? Я помню твои руки. Кто выдумал любовь, что навсегда осталась на жизненном пути? Нам вместе повстречалась. На небе солнце, желтые лучи. Как хочется уже тепла и лета.
Не отыскать пока что нам ответа. Прилетевшие грачи.
Я рядом здесь,
а я ждала.
Я думал о тебе,
а я скучала.
Прости, без телефонного звонка.
Что ты приедешь, почему-то знала.
Кто выдумал любовь и для чего разлуки? Кто выдумал любовь? Я помню твои руки. Кто выдумал любовь, что навсегда осталась на жизненном пути? Нам вместе повстречалась.
Часто ли вы поете дуэтом? Интересно ли это вам?
Мне это интересно, но дуэтом пою не часто, потому что не с каждым договориться получается. Был у нас на подпевке припев «Небо». Антон Слон помогал, чтобы усилить, скажем так, слова припева. Подпевал мне. А с девушками, ну, не так все просто выходит.
А вот вы упомянули песню «Небо». Она тоже сегодня прозвучит в нашей передаче. Я думаю, сейчас прозвучит. Расскажите о ней.
Песня писалось. Я учился в Ленинградском институте авиационного приборостроения. Одногруппник Антон Клопаков. Мы эту песню написали. То есть изначально я наброски накидал стихов. Антон заинтересовался, говорит: «Александр, давай я помогу, поучаствую тоже». У него неплохие рифмы получались еще в процессе учебы, я помню. Он любил сочинять стихи. И я говорю: «Да, Антон, конечно, давай попробуем сделать общую песню». И вот Антон Клопаков тоже подредактировал. Я еще раз подредактировал, потом утвердили и обратились к Паше Васильеву, тогда был аранжировщик, и мы написали музыку. Я тоже мелодию подобрал, и получилась вот эта песня «Небо». А после того, как она получилась, Антон уже подпел именно в припевах. Говорит, песня понравилась многим, в том числе и лидеру группы «Кафе» Алексею Смирнову, а он редко, как сейчас модно говорит, когда ставит лайк, да, он редко эти произведения лайкает. Ну вот, понравилась ему в том числе эта песня.
Есть команда на взлет, небо сильных зовет, тех, кто верит в мечту и достоин. Если молод душой, не готов на покой, и невзгодам судьбы не покорен. Небо не ждет. Слышу команду на взлет. Небо не ждет. Значит, небо тебя выбирает, любя. Значит, ты по-небесному скроен. Не страшат облака, и сияет луна, и маршрут твой свободой построен. Небо зовет. Небо шанс смелым дает. Небо зовет. В звездах весь потолок, а воздушный поток нараспев культурбин в ми-миноре. Каждый миг, каждый вздох — это полный восторг. Скорость так награждает героев. Небо поет. Небо нам дарит полет.
небо поет. Ты дашь, что вовек не забудешь такое. Ветер пять боковой, здесь уже напрямой. И крыло для тебя, как живое. Небо не ждет. Небо зовет. Небо поет. Сверху мир наш простой. Возвращаюсь домой. Там, где ждут и не знают покоя.
Скажите, пожалуйста, вот если бы вы не стали полицейским, у вас были в юности мечты стать музыкантом?
Совсем музыкантом нет, не сказал бы, но я постоянно занимался музыкальными инструментами, мне нравилось играть, сочинял стихи, пробовал сочинять песни, был даже небольшой вокально-инструментальный ансамбль, но как-то жизнь так распорядилась по-другому, что когда увлекаешься работой, начинаешь забывать о творческой составляющей, что не есть правильно, потому что творчество позволяет отвлечься от основной работы, и оно заряжает на дальнейшее движение как бы вперед. И, к сожалению, может быть, это была моя ошибка, что я когда начал работать на основной своей работе, я позабыл о творчестве. Теперь я все вернул на свои рельсы.
А на сколько лет вы позабыли?
Порядка лет на 28, почти около 30 лет я не занимался ничем. Периодически старался брать баян, вспоминать. Пальцы забывали. В отпусках гитару брал, сочинял, пытался мелодии, песни.
А чужие песни вы поете?
Да.
А какие?
Булат Шалович, Акуджава очень люблю. «Десятый наш десантный батальон». Военная тематика – это щит и меч, прожектор шарит осторожно по пригорку. Все, что связано с Великой Отечественной войной, мне эти песни действительно близки.
А вот в центре знают, что вы поете? В центре, в котором мы сейчас находимся, которым вы руководите?
Теперь знают. До этого я работал на менее руководящей должности, и там не знали. И когда 3 года назад я обратился обратно к творчеству, я почувствовал, что и те, кто меня окружают, они как-то начинают сплачиваться вокруг тебя.
Да? То есть
да,
гитара объединяет?
Гитара действительно объединяет, потому что песня, она всегда в сердцах каждого.
Какая бы песня сейчас прозвучала? Вот «Радость и тепло». Мы сейчас говорим об единении, да. «Радость и тепло». Расскажите, как эта песня появилась?
Появилась выходной день. Я проснулся где-то часа в 3 ночи. Не мог уснуть. И тут пошли строки. Удивительно, но я ее написал где-то в течение 15-20 минут.
И
прямо пели строки, да. И единственное, что понятно, ночью я не стал брать гитару и играть. А на утро, когда уже позавтракал, я взял гитару, это выходной день был, и получилась песня очень добрая, теплая.
Подари мне радость и тепло. Все дороги снегом замело. Для меня дороже нет подарка. Подари мне радость и тепло. Подари мне радость и тепло.
мы не виделись уже давно. Звездочка на небе светит ярко. Подари мне радость и тепло. Подари мне радость и тепло. Пусть опять в окне твоем темно. Знаю, спишь сейчас ты сладко. Подари мне радость и тепло. Подари мне радость и тепло. Может, рядом быть не суждено. Не бывает в нашей жизни гладко. Подари мне радость и тепло. Подари мне радость и тепло. Сколько вместе нами пройдено. У любви была всегда загадка. Подари мне радость и тепло.
Что значит для вас радость? Что вас радует?
Меня радует, когда люди, которые меня окружают, улыбаются, когда все хорошо кругом, есть улыбка на лице, когда ты понимаешь, что твои произведения вызывают теплоту. Вот это радует.
Кстати, ваши произведения действительно востребованы, и многие оценили даже дипломами. Вот расскажите, в каких, может быть, конкурсах, фестивалях вы с тех пор участвовали?
Я участвовал в 22-м году в конкурсе «Милосердие белых ночей». Это всероссийский конкурс. Там участвуют все сотрудники полиции. Я занял там первое место среди всех регионов Российской Федерации. Приказ был подписан министром 9 ноября 22-го года о присвоении диплома первой степени с песней «Жизнь». Она сегодня не прозвучит, но ее можно всегда на моей странице послушать и клип посмотреть. Второй конкурс, который был уже в этом году, «Петербургский патриотический прорыв», где был единый концерт на базе культурного центра нашего. Мы выступали, и не только победители, там были и Сергей Рогожин, Ольга Фаворская выступала тоже. Зрители и ветераны МВД были, и просто те, кто решил послушать песню.
А скажите, интересно ли вам участвовать в таких конкурсах или больше нравится петь? Вообще, что вам дает участие в таких конкурсах?
В конкурсах само по себе понятно, что любой артист, который пишет песни, он все равно должен выходить на сцену. Для меня это есть и определенная сложность, потому что время рабочее, оно тоже свой отпечаток оставляет. И с другой стороны, понятно, что интернет-площадки у нас большие, да, и можно распространять на них, но все равно надо выходить на сцену, петь. Но вот определенные моменты сложности возникают. И даже в заучивании песен. Зачастую ты не можешь свои песни петь из-за того, что когда ты придумываешь стихи, ты перебираешь все равно определенный вариант. То есть чужую песню очень легко запомнить, а вот свою непросто. Тот, кто автор-исполнитель, он знает об этом.
А скажите, пожалуйста, вот мы говорили о том, что вы 28 лет не писали. Что же послужило толчком? Потому что просто вот 28 лет не писать, практически не держать гитару в руках, и тут с такой интенсивностью.
Да, история интересная. Мне удалось быть в гостях у моих друзей. Это Александр и Елена Михайлова. Все помнят артисты, да. Елена, она играла вместе с Олегом Янковским в «Полетах во сне» и наяву. Александр Михайлов, у него роль была молодого барина в «Формуле любви» Марка Захарова. Поскольку мне действительно повезло в жизни, что это мои друзья, погостить в квартире у них. Верхним соседом Владимир Семенович Высоцкий. Это именно та улица, Малая Грузинская, по-моему, дом 14, могу ошибаться с адресом, конечно, где Высоцкий жил последнее время. И я задумался просто о жизни. Мне 50 лет исполнилось, что после меня останется. И, исходя из этих мыслей, вспомнил, что я очень многоплановый человек, я же еще летчик. Действующий, еще летая на самолете. И помимо этого занимался творчеством. А зачем, думаю, это все бросил? И захотелось вернуться. Вот это послужило.
А вот интересно, песня, мне кажется, немножко в другое русло или повернула вашу жизнь, или обогатила. А вот что еще изменилось в вашей жизни с тех пор, как вы начали писать песни, вернулись к этому творчеству? Может быть, знакомства, встречи, поездки?
Вот появилось все то, что вы перечислили, и плюс ты понимаешь, что ты творишь, и есть другая отдача, то есть отдача радиослушателей, потому что ты чувствуешь, что твои произведения, они проникают глубоко в душу, они радуют людей, люди начинают прикреплять твои песни к каким-то поздравлениям, это дает положительную тоже энергию для дальнейшего творчества, и ты понимаешь, что ты творишь не только для себя, да, а ты творишь для людей, которых твое творчество радует, и ты много положительных моментов даришь, эмоций, переживаний тем радиослушателям, которые слушают.
А концерты у вас проходят?
Пока не проходят, но в отпуске я по области среди друзей буду мини-концерт устраивать. Время появится, и люди, главное, ждут этого.
Ждут?
Да.
Спасибо вам большое, Александр.
Песня «Свет в твоем окне». Тоже хотелось создать песню с участием саксофона. Песня получилась неплохая. В голосовании на первом музыкальном, тоже ВКонтакте есть такое сообщество, оно заняло второе место, причем опередив Ярослава Сумишевского, но не опередив Шамана. Но песня очень понравилась радиослушателям, и там видеоряд, кстати, очень неплохой, хорошая песня.
Слова от сердца не пусты. горит ли свет в твоем окне? Смотрю, как мимо проезжаю, и сохрани любовь к тебе. Надеюсь, что не обижаю. Горит ли свет в твоем окне? Смотрю, как мимо проезжаю, и сохрани любовь к тебе. Надеюсь, что не обижаю.
Спасибо большое, Александр. Я еще раз представляю, что мы сегодня беседовали с автором-исполнителем, поэтом, музыкантом, полковником полиции Александром Глаговским.
Музыка. Музыкальная гостиная.